Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. 20 лет спустя. Часть первая. Глава первая. Тень Ришелье. В одном из покоев уже знакомого нам кардинальского дворца, за столом с позолоченными углами, заваленным бумагами и книгами, сидел мужчина, подперев обеими руками голову. Позади него в огромном камине горел яркий огонь. Пылающие головни с треском обваливались на вызолоченную решетку. Свет очага падал сзади на великолепное одеяние задумавшегося человека, а лицо его освещало пламя свечей, зажженных в канделябрах. И красная сутана, отделанная богатыми кружевами, и бледный лоб, омраченный тяжелой думой, и уединенный кабинет, и тишина пустых соседних зал, и мерные шаги часовых на площадке лестницы — все наводило на мысль, что эта тень кардинала Ришелье оставалась еще в своем прежнем жилище. Увы, это была действительно только тень великого человека. Ослабевшая Франция, пошатнувшаяся власть короля, вновь собравшиеся с силами буйное дворянство и неприятель, переступивший границу, свидетельствовали о том, что Ришелье здесь больше нет. Но еще больше утверждало в мысли, что красная сутана принадлежала вовсе не старому кардиналу. Одиночество, в котором пребывала эта фигура, тоже более подобавшее призраку, чем живому человеку. В пустых коридорах не толпились придворные, зато дворы были полны стражи. С улицы к окнам кардинала летели насмешки всего города, объединившегося в бурной ненависти к нему. Наконец, издали то и дело доносилась ружейная пальба, которая, правда, пока велась впустую, с единственной целью показать караулу, швейцарским наемникам, мушкетерам и солдатам, окружавшим Пале-Рояль, теперь и самый кардинальский дворец сменил имя, что у народа тоже есть оружие. Этой тенью Ришелье был Мазарини. Он чувствовал себя одиноким и бессильным. «Иностранец», — шептал он, — «итальянец». Вот их излюбленные слова. С этими словами они убили, повесили и истребили Кончини. Если бы я дал им волю, они бы и меня убили, повесили, истребили. А какое я им сделал зло? Только прижал их немного налогами. Дурачье. Они не понимают, что враг их совсем не итальянец, плохо говорящий по-французски, а разные краснобаи с чистейшим парижским выговором, разглагольствующие перед ними. «Да-да», — бормотал министр с тонкой улыбкой, казавшейся сейчас неуместной на его бледных губах. «Да, ваш ропот напоминает мне, как непрочна судьба временщика. Но если вы это знаете, то знайте же, что я-то непростой временщик». У графа Эссекса был великолепный перстень с алмазами, который подарила ему царственная любовница, а у меня простое кольцо с вензелем и числом. Но это кольцо освящено в церкви Пале-Рояля. Им не сломить меня, сколько они ни грозятся. Они не замечают, что хоть они и кричат вечно «Долой, Мазарини!», я заставляю их кричать также «Да здравствует герцог Бафор!», «Да здравствует принц Канде!» или «Да здравствует парламент!». И вот герцог Бафор в Венсене, принц, не сегодня-завтра угодит туда же, а парламент... Тут улыбка кардинала превратилась в гримасу такой ненависти, какой никогда не видали на его ласковом лице. «Парламент! Посмотрим еще, что сделать с парламентом! За нас, Орлеан и Монтаржи! О, я спешить не стану, но те, кто начал криком «Долой Мазарини!», в конце концов будут кричать «Долой всем этим людям! Каждому по очереди!» Кардиналу Ришелье, которого они ненавидели, пока он был жив, и о котором только и говорят с тех пор, как он умер, приходилось хуже меня, ведь его несколько раз прогоняли, и очень часто он боялся быть выгнанным. Меня же королева никогда не прогонит, и если я буду вынужден уступить народу, то она уступит вместе со мной. Если мне придется бежать, она убежит вместе со мной, и тогда посмотрим, как бунтовщики обойдутся без своей королевы и короля. Ах, не будь я иностранец, будь я француз, будь я дворянин! И он снова впал в задумчивость. Действительно, положение было трудное, а истекший день усложнил его еще более. Мазарини, вечно подстрекаемый своей гнусной жадностью, давил народ налогами. и народ, у которого, как говорил прокурор Талон, оставалась одна душа в теле, и то потому, что ее не продашь с публичных торгов, этот народ, которому громом военных побед хотели заткнуть глотку и который убедился, что лаврами он сыт не будет, давно уже роптал. Но это было еще не все. Пока ропчет один только народ, двор, отделенный от него буржуазией и дворянством, не слышит его ропота. Но Мазарини имел неосторожность затронуть судебное ведомство. Он продал 12 патентов на должность парламентских докладчиков. Между тем чиновники платили за свои места очень дорого. А так как появление 12 новых собратьев должно было снизить цену, то прежние чины соединились и поклялись на Евангелии ни под каким видом не допускать новых докладчиков и сопротивляться всем притеснениям двора. Они обязались в случае, если бы один из них за неповиновение потерял свою должность, сложиться и возвратить ему стоимость патента. Вот какие действия были предприняты с обеих сторон. 7 января около 800 парижских купцов собрались, возмущенные новыми налогами на домовладельцев, и, избрав 10 депутатов, отправили их к герцогу Орлеанскому, который по своему старому обычаю заигрывал с народом. Герцог Орлеанский принял их, и они заявили ему, что решили не платить нового налога, хотя бы им пришлось защищаться против королевских сборщиков с оружием в руках. Герцог Орлеанский выслушал их очень благосклонно, обнадежил, посулил поговорить об уменьшении налога с королевой и напутствовал их, как и полагается принцу, обещанием. Посмотрим. Со своей стороны парламентские докладчики 9 числа явились к кардиналу, и один из них от лица всех остальных говорил так решительно и смело, что кардинал был изумлен. Он отпустил их, сказав, как и герцог Орлеанский, «посмотрим». И вот, чтобы посмотреть, был созван совет. Послали за управляющим финансами Демери. Народ ненавидел этого Демери. Во-первых, потому что он управлял финансами, а управляющего финансами всегда ненавидит. Во-вторых, надо признаться, он этого в самом деле заслуживал. Это был сын лионского банкира Портичелли, который после банкротства переменил фамилию и стал называться Демери. Кардинал Ришелье, заметив в нем большие финансовые способности, представил его Людовику XIII под именем Демери и, желая назначить его управляющим финансами, расхвалил его. «Чудесно», — ответил король, — «я очень рад, что вы предлагаете Демери на это место, где нужен человек честный. Мне говорили, что вы покровительствуете мошеннику Портичелли, и я боялся, что вы заставите меня взять его». «Государь», — ответил кардинал, — «будьте покойны, Портичелли, о котором угодно было вспомнить вашему величеству, уже повешен». «А тем лучше», — воскликнул король, — «значит, не напрасно называют меня Людовиком Справедливым». И он подписал назначение Демери. Этот самый Демери и был теперь управляющим финансами. За ним послали от имени министра. Он прибежал бледный, перепуганный, и рассказал, что его сына чуть не убили сегодня на Дворцовой площади. Его узнали, окружили и стали поносить за роскошь, в которой жила его жена. Ее покои были обиты красным бархатом с золотой бахромой. Она была дочерью Николя Ле Камю, секретаря с 1617 года, который пришел в Париж с 20 ливрами в кармане, а недавно, оставив для себя 40 тысяч ливров ренты, разделил между своими детьми 9 миллионов. Сына Демери едва не задушили. Один из бунтовщиков предлагал мять его до тех пор, пока из него не выжмут награбленного золота. Управляющий финансами был слишком взволнован происшествием с сыном, чтобы рассуждать спокойно, и совет ничего не решил в этот день. На следующий день первый президент парламента Матье Моле, смелость которого в подобных обстоятельствах, по словам кардинала де Реца, равнялась храбрости герцога Бафора и принца Конде, иначе говоря, двух лиц, считавшихся самыми отважными во всей Франции, этот первый президент на другой день тоже подвергся нападению. Народ угрожал разделаться с ним за все учиненное зло. Однако первый президент ответил со своим обычным спокойствием, не волнуясь и не выказывая удивления, что если смутьяны не подчинятся воле короля, то он велит поставить на площадях виселицы и тотчас же вздернет на них самых буйных. На это ему сказали, что виселицы давно пора поставить. Они пригодятся, чтобы вздернуть на них судей-лихаимцев, покупающих себе милость двора ценой народной нищеты. Но и это было еще не все.